примерно там в самую толщу. Но так как сейчас образование, и это началось где-то с 19 века, образование стало все более массовым, следовательно, и уголь среднего студента резко упал. Это не к тому, что мы тупые, это к тому, что тема сегодня сложная. Сложно потому, что это последний такой период, когда студенты, ну, особенно в Германии, высшее образование получало очень маленькое количество студентов. И если вы захотите почитать чего-нибудь из современной философии, возможно, вы почитаете, возможно, вам это будет даже интересно и понятно без предварительной подготовки. Но Гегеля или Канта без предварительной подготовки вы не почитаете. Просто ничего не поймете. Да и не только вы. Редкий преподаватель философии поймет чего-нибудь в Гегеле или в Канте, если он до этого не изучил кучу литературы по Канту или по Гегелю. Вторая причина – это она связана, в принципе, с развитием философии вообще. Мы уже говорили о классической философии. Классика называется античная философия Сократа, Платона, Аристотеля. Она называется античная классика. Сейчас тема сегодняшней лекции – это немецкая классическая философия. То есть, опять же, мы продолжаем говорить о классике. Теперь же говорим о немецкой классике. Особенности классики, неважно, говорим ли мы об античной классике или о немецкой, в том, что классическая философия – это всегда определенная вершина. Это не значит, что она самая лучшая. Это значит, что после классики всегда наступает определенный спад. Если сравнить, например, философию Платона, Аристотеля и философию какого-нибудь Тертуллиана, который писал после них, кажется, что спад очень заметен. Заметен спад по отсутствию системности, по тому категориальному аппарату, который потребляет философ. И вот мы с вами фактически сейчас живем в период вот этого всеобщего спада. То есть классическая философия, в частности немецкая классическая философия, была определенной вершиной. Добраться на которую, ну, не представляется возможным. И поэтому сейчас мы находимся в стадии такого спада. Но про спад более подробно я буду говорить на следующих парах. А сейчас вот конкретно была немецкая классическая философия. Здесь нужно еще, наверное, хотя бы в двух словах сказать о немцах вообще. Ну, во-первых, если кто учит немецкий язык, понимает, что язык грамматически довольно сложный. Он близок к грамматическому строю, к русскому языку, то есть вот эти падежи, большое влияние там, мужской, женский, средний род, эти невыносимо длинные слова. Все это создает какое-то ощущение какого-то очень такого большого текста. Если вы пробуете перевести какой-нибудь текст на немецком, там, вот там, есть лист текста, вы понимаете, что смысл там на две строчки, но текст будет на лист. Ну, мысли-то не так. И дело в том, что тот период, о котором я говорю, Германии еще не было. То есть, как вы знаете, конечно, все знаете, Германия появилась только в середине 19 века. До этого на территории Германии было около 300 княжеств, совершенно разных размеров. И как немцам было объяснить хотя бы самим себе, что они немцы? Объясняли-то они именно через духовное единство, национальное единство, культурное единство и так далее. Вы понимаете, что... какие-нибудь там тезисы о немецком пространстве, единстве немецкого народа и объединении всех немцев. Это в немцах это было всегда. Они всегда пытались при невозможности пытались объединиться политически, они пытались объединить себя на духовном уровне. То есть все вот эти основания, связанные с развитием общества, как-то там явление массового образования, с развитием философии, с особенностью немецкой культуры, немецкой философской традиции вообще, они привели к образованию этого феномена, который, ну, скажем так, российская история философии, в отечественной философской традиции называется немецкая классическая философия. Так вот, ну, начнем, наверное, с Карта, ну, потому что с него всегда начинаем. Великий русский философ Эммануил Кант. Русский, потому что всю свою жизнь он прожил в немецком городе Кенигсберг. А Кенигсберг как сейчас называется? Ну да. Так что будете в Калининграде, можете побывать не только в университете именно имени Эммануила Канта, но можете посетить еще могилу Эммануила Канта. А он вообще ученым хорошим был. То есть если там в курсе насчет происхождения, теории происхождения появления галактики, нашей галактики, да, вполне галактики, для фон Солнечной системы с газа полевой туманности, то это Кант придумал. Там ее еще гипотеза Канта Лапласа, но Лаплас тоже человек очень интересный, но, к сожалению, ограниченные ресурсы его подсказали никакого. Он много сделал для биологии, для химии. В общем, вообще ученый был хороший. А потом он такой, подумал, какой хороший ученый. И потом решил, а как я вообще все это открыл? Как вообще я подумал, что эти открытия какие-то, как вообще к ним пришел? То есть он обчитался Юма, о котором я говорила, по-моему, на прошлой паре, Дэвид Юм, который был скептиком, такой скептицизм, и ставил под сомнение все эти познавательные возможности, современные познавательные возможности. И он пришел к этому так вот, почитав его и подумал, что мы очень неправильно все познаем. Но фактически существующие до Канта методы познания, вот, методы познания, которые существовали до Канта, фактически они не приводили к появлению нового знания. Ну вот вспомните логику. Все люди смертны, Сократ человек, следовательно, он смертен. И этот способ познания не приводит к образованию нового знания. Но мы и так знали, что Сократ когда-нибудь умрет. Зачем нам нужно было подводить какое-то логическое обоснование под это? Это так было понятно. И Кант говорил, что все существующее познание построено именно по этому принципу. Поэтому Кант пытался, потом начал создавать новые теории познания, которые он изложил, ну, у него было три основных работы. Вот методы познания изложены в книге «Критика чистого разума». И вообще все творчество Канта делится на докритическое, когда он был ученым, естественником, и критический период, когда он как раз описал свои известные критики. Одна из них – это критика чистого разума, в котором он рассуждает, создает свою такую новую гносеологию. Кант считает, что вещи в мире, все вещи в мире, делятся на те, которые мы можем познать. Вот, можем познать. Это так называемая вещь для мира. Я пишу через дефисы, потому что на немецком это одно слово. Но в каких-то учебниках пишется через дефисы, в каких-то учебниках это пишется раздельно, то есть в три слова, поэтому не важно. То есть есть вещь для мира, которую мы можем познать, и есть вещь в себе, которую мы познать не можем. По-другому вещь для мира называется феномен, а вещь в себе называется наука. результате. То есть, когда мы своим несовершенным, а наш ум, ну, в любом случае, несовершенный, когда мы своим несовершенным умом пытаемся познать какие-то вещи в себе, например, Бога, у нас возникает антиномия. Ну, то есть такие ошибки, которые возникают из-за того, что наш человеческий ум не способен для познания каких-то сложных конструкций. Таким образом, Кант был одним из основоположников и ярким примером агностицизма. То есть агностицизм – это убеждение в том, что мир непознаваем в принципе. Какими совершенными не были наши технические возможности, каким бы совершенным метод нашего научного познания, мы все равно некоторые вещи познать не сможем никогда. Это называется агностицизм. Убеждение в том, что мир непознаваем. То есть агностики считают, что мир непознаваем в принципе. Поэтому если я вас на экзамене спрошу, что такое вещь в себе, я спрошу, и вы мне скажете, что не знаете, в принципе, вы будете правы. То есть вы скажете мне, что Кант был агностиком, и он считал, что некоторые вещи мы не можем познать в принципе, и к числу непознаваемых вещей он относил вещи в себе. Это внутренняя сущность предмета, это какие-то ментальные, духовные сущности, которые мы познать не можем. И вот именно разделить объекты мира на феномены, на омены, Кант как раз поставил определенные границы познания, что мы познать можем, а что не можем. Но откуда, тем не менее, мы как-то что-то познаем? В принципе, есть субъект познания, о чем мы пытались говорить на семинаре, а с остальными еще будем говорить, поэтому запоминайте. Есть субъект познания, есть объект познания. И вообще человек, он как бы и субъект, и объект. Ну, родился ребенок, вот как родился. Орет, лежит, орет, и все. Вот, ну нифига не субъект никакой. Это чудо, которое может пока только лежать и орать, оно пока является только объектом. А потом сидите тут такие вы, разговариваете. Вот. Шапку не снимаете, головной убор не снимаете в помещении. Вот. И типа считают, что культурные нормы, нормы современной культуры, как то приходить в помещение без головного убора, это вообще, они для них не существуют. То есть человек претендует на определенное звание уже субъекта, то есть того, кто сам влияет на происходящее. Вы мне объясните, как объект становится субъектом. Как вот это орущее чудо становится вот такими вот, как вот на задней парте болтает и даже не реагирует на меня.
Развивается. Обучается.
Да я на фиксе не буду издеваться, я на экзамене припомню. Вот. Меня интересует, как субъект, как объект становится субъектом. Вот ребенок. А я ничего не знаю. И вот вы тут такой умный сидите. Как получилось, что вы из субъекта стали объектом? Нет, из объекта субъекта. Ну, то есть, то вы ни на что, то вы только воспринимали что-то, а то вы сами влияете на культурную динамику, на то, что происходит, вы сами делаете других объектов, ну и так далее. Что получилось-то? Что сделало вас из пассивного объекта активным субъектом?
Ну, научили нас.
Научили?
Да.
И вы все-таки так как научились в этот момент.
Ну, если человек как в лесу живет, чего он научится? Он научится тому, что ему нужно в лесу.
Ну, вот то, что вы сейчас говорите, это ближе к Гегелю, а не к Канту. Я потом вот вспомню, когда чуть попозже буду говорить о Гегеле. Вот, потому что я, наверное, сейчас очень глубже поставила вопрос. То есть то, что присуще. Присуще всегда, это называется имманент. Имманентное – это внутренне присуще, ну вот по определению, что студент имманентна наглость. Ну вот наглость, она присутствует, как свойственно студентам. Вот, то есть имманентное – это то, что внутреннее, и есть то, что внешнее, да? Что между ними? Вот все-таки, ну вот мы, у нас все время есть вот эта оппозиция какого-то внутреннего, внешнего, объект, субъекта. Между ними же должно что-то быть. Вообще Канта его очень тяжело читать, потому что он как будто, ну, многие вещи он не говорит в открытую, он и о них как бы упоминает, но не дает определений, не объясняет все это. Нет, по сравнению с Деррида, конечно, Кант – это такая вот буквально вот такая сильная. Это понятно, а у Деррида неизвестно, что он имеет в виду. Но тем не менее, все равно многое непонятно. Поэтому есть какие-то там теории, не разные специалисты по Канту, они дают разные там взгляды. Поэтому то, что я сейчас вам говорю, может, например, не совпадать с тем, что вы прочитаете там ваших учебников, например, в тех, которые вы взяли, или в каких-нибудь там распечатках и так далее. Может быть. Ну, а по какой точке зрения надо знать? Вот, в принципе, можно предположить, что между то, что объединяет, то, что соединяет субъект и объект, внутреннее и внешнее, это можно, в принципе, отождествить с понятием культура. То есть, как получается? Вот вы тоже говорили там, ну, живет в лесу, приходится научиться тому, что ему потребуется в лесу. Ну, культура бывает, да? Если там родишься у аборигенов Австралии, в семье аборигенов Австралии, и жить там в пустыне, то будут определенные качества, знания, навыки и так далее. Родиться там в современном мире, будут другие знания, качества и так далее. Но фактически вот этот окружающий мир, который делает нас человеком, именно человеком, ну, в принципе, а что это, если не культура? Как бы, ну, в зависимости от того, какие культурные особенности, например, у вашей семьи, у вашего там племени, в котором там живете, как где-нибудь там в Австралии или в Африке, через это формируются какие-то определенные личностные качества. То есть, в принципе, Кант вообще был первым, кто ввел понятие культура. То есть, фактически о культуре, ну, нет, слово-то было давно, слово-то было до Канта. Но я имею в виду культуру в нашем понимании, в современном понимании этого слова, как появляется у Канта, как то, что делает из объекта субъекта, как то, что позволяет нам, ну, как бы становиться, ну, влиять на общество, как-то менять вот то, что происходит в обществе. Но это то, что касается гносеологии. У Канта, Кант еще, ну, они же все гении немецкой классической философии. Поэтому я еще должна рассказать об этике Канта, которую он изложил в книге «Критика фактического разума». У него еще была книга «Критика способности суждения», то есть их три критики. Критика чистого разума, критика практического разума и критика способности суждения. И вот свою этику Кант изложил в критике практического разума. Вот Кант, наверное, был абсолютно неэмоциональным человеком. Человеком, в принципе, лишенным эмоциональной сферы. Вот обратите внимание, мы очень часто делаем какие-то хорошие дела, ну, потому что мы, например, получаем от этого удовольствие. Или, например, нам нравится этот человек, мы хотим сделать ему что-то приятное, хотим сделать ему что-то хорошее, например. Но Кант не мог руководствоваться такими аргументами. Ну, например, он жил настолько однообразно, как никогда не покидал территорию Кенигсберга. Во-вторых, он жил настолько однообразно, что жители города, пускай не толкните все-таки его, чтобы он снял и пришел. Я вот не могу на это смотреть. Вот, он даже не реагирует на это. Вообще, я уже пять раз не видела. Ну, то есть человек плеер лучше обставлен, он даже не понимает, о чем речь идет. А почему вы не снимаете? Вы знаете, что в помещениях мужчин в шапке не ходит?
Нормально.
Так нормально, да. Я и так игнорирую, что вы там в куртку сидите, я понимаю, холодно, и это, когда там зима была, особенно сама холодно. Ну, опять же, культурно это долго, надо соблюдать в высшем учебном заведении хотя бы. Этим как бы отличается культурный человек от некультурного, тем, что он знает, как положено где себя вести. Ну ладно. Этика. Я же не приходит, я не могу быть этичным человеком. К тому же я как современный человек считаю, что этика на пол постмодерна вообще носит дискурсивный характер. И в современном мире очень большая проблема с этикой, какими-либо этическими нормами. А у Канта, ну, жители Кенигсберга сверяли часы, потому что его прогулка. Он, естественно, никогда не был женат. Он говорил, что не видит смысла в этих глупых телодвижениях. Хотя есть слухи, что жил с домработницей. Но горько как слухи, не знаю. И, наверное, он вынужден был создавать этику, исходя не из эмоциональных критерий каких-то, именно эмоций, да. Мне это нравится, мне это не нравится. Ну как это я укрою другого человека, ну, мне как бы, ну это вообще там меня посадить могут, но ну, а человек вообще хороший и так далее. Он построил свою этику, исходя исключительно из каких-то рациональных оснований. То есть исключительно опираясь на рационализм. Ключевым понятием этики Канта является понятие долга. Но вот долг – это тоже вот все не так просто. Долг – это просто то, что вы должны делать. То есть если вы ну, там, занимаетесь благотворительностью, потому что вам жалко там брошенных детей, то это не нравственный поступок. Или вы там занимаетесь благотворительностью, потому что получаете от этого удовольствие. Этот поступок тоже нельзя сказать, назвать нравственным. Нравственным поступком является только тот поступок, который совершен из чувства долга. То есть никаких эмоций там, каких-то оснований, вообще ничего быть не должно. Должно быть только чувство долга. Вот исходя из чувства долга, если человек совершает какой-то поступок, потому что он должен его совершить, тогда этот поступок является нравственным. Кант, будучи, конечно, не только этиком, да и не только, наверное, этиком, а прежде всего логиком, он много там писал о Боге, о религии. И он, например, считал, вы знаете, в «Мастере и Маргарите», по-моему, в фильме этот эпизод есть и в книге тоже, когда там Волн говорит, вы как беспокойный старик Эммануил, который там опроверг 5 доказательств бытия я Богу, но Платон тут же придумал шестое. Тут как раз про Канта идет речь, он же беспокойный старик Эммануил. А у Фомы Аквинского было 5 доказательств бытия Бога, а Кант действительно сказал, что все доказательства, они действительно довольно глупые. Но Кант придумал шестое. Он считал, что существование нравственности в мире как раз и является доказательством существования Бога. То есть источником нравственности является Бог. И если в мире есть нравственность, значит, Бог существует. Нравственность – это именно когда вы совершаете какие-либо поступки, исключительно хорошие поступки, исключительно из чувства долга. Но здесь можно вспомнить другого писателя русского, великого, куда же величие, величественнее. У Достоевского такой есть эпизод, у братьев Карамазов. Ну, типа, ну если Бога нет, значит, все можно. Это вот тоже прикликается с Кантом, потому что все не можно, потому что есть Бог, потому что есть нравственность. Если Бога нет, следовательно, нет нравственности, ну значит тогда все можно. Значит тогда получается, что можно все. Поэтому может быть Ницше, который говорил, что Бог умер. Поэтому теперь можно все. У Ницше-то потом можно будет все. Но, может быть, с позиции Ницше Бог умер, поэтому можно все. Может быть, глядя на современный мир, тоже можно подумать, что Бог умер, потому что нет нравственности. Нет нравственных поступков, совершенных только из чувства долга. Но вообще, конечно, про этику Канта говорить можно много. Сам он выявил так называемый нравственный закон, основной свой нравственный закон, иногда его называют категорическим императивом. Ну, такое безусловное требование. Сейчас я боюсь, что я точно не процитирую, но чтобы максимум твоего поведения стало максимум для всего мира. Ну, то есть, чтобы твои поступки, твоя жизнь была эталонна для всего мира, ну, чтобы максимум твоего поведения стало максимум для всего мира. Ну, по большому счету, это очень сильно пересекается с известным поступать с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. То есть ты хочешь, чтобы все вокруг люди вели себя так, как ты? Если ты этого хочешь, если ты... Твое поведение – это эталон для всего мира, значит, все правильно. И как вот этот такой безэмоциональный ученый, который когда-то занимался астрономией, он говорит, что только две вещи наполняют меня радостью. Звездное небо над моей головой и нравственный закон внутри меня. Но на этом можно пока не закончить, все-таки звезды не быть головой, разумный закон, в принципе, да. Хотел бы сказать насчет религии, тут будет одна проблема Канта. Религиозный человек совершает нравственные поступки, чтобы попасть в рай. Значит, у него есть мотивация. Значит, его поступки нельзя назвать нравственными. И тут как бы нехорошо получается. Но оставим на совести Канта, потому что совесть у него была все в порядке. И перейдем к следующему представителю немецкой классической философии. Крайне интересный философ. По-моему, Готфрид фон Фихте. Но Германия, Йога тогда еще не было. Кант – это конец 18-го, начало 19 века, а Германия образовалась в середине 19 века. Но тем не менее, в любом случае, все эти немецкие княжества были княжествами очень такого, фактически средневекового феодального уклада. Фихте родился в очень бедной семье, и он, наверное, никогда бы не смог стать великим ученым, если бы на него не обратил внимание какой-то священник там и не оплатил его учебу. Но потом про освещение помню. Фирт оказался как бы студентом, но денег не выучил. Он очень много занимался, давал какие-то уроки, да, приехал, с Кантом познакомился, кстати, ездил к нему в гости, общавшись с ним, общался все время. И, в принципе, Фихте в итоге, да, Фихте смог стать, вся немецкая классическая философия — это академическая традиция. Все эти философы были преподавателями вуза. Кроме последнего, о котором я, наверное, говорить только не буду, не успею, но тем не менее, все были идеалистами, кроме последнего. Но последний вообще в стороне стоит, он случайно попал под компанию, совершенно случайно, ему там делать было нечего, но так сложилось. Фихте, в принципе, смог получить то, чего он хотел. Причем он смог изменить свою сферу жизни, то есть из бедного там деревенского мальчика стать профессором вуза. Это произошло в то время, когда, ну, такое было почти нереально. Может быть, поэтому Фихте и стал таким солипсистом. Ну, вы помните, они, не знаю, записывали ли это слово или нет, солипсизм — это крайняя степень субъективного идеалиста. Я говорю, что четверо из пятерых философов, относящихся к немецкой классической философии, были идеалистами. Фихте среди них единственный субъективный идеалист. То есть он считает, что все, что вокруг, это продукт его собственных мыслей, которые, естественно, материальны, считает Фихте. Ну, потому что он смог изменить мир, он смог изменить свою жизнь. Он говорил, он же общался с Кантом, и он говорил, что нет никаких непознаваемых вещей в себе, как у Канта. Нет. Даже нет ничего. Ни вещей в себе, никаких феноменов, никаких наломин. Есть только я. Вот я есть. Нет, в принципе, кроме я, есть еще нихера.
А не я?
Но не я, это вообще-то я. Не я создается я для достижения каких-то целей. Обычно к я Фихте относил какие-то рациональные вещи, там, разум, рассудок, а к мне Фихте относил какие-то там чувства, эмоции и так далее. То есть не я чувствую эмоции, они нужны для того, чтобы, в принципе, ну, стимулировать человека. Это Кант был безэмоциональным человеком, это Кант не надо было стимулировать. Он посидит, подумает, подумает, что это правильно, и это надо сделать, потому что долг. Фихте вообще человек был совершенно бешеный, жутко темпераментный, и ему, да, он считал, что эмоции — это то, что помогает нам двигаться. Эмоции — это то, что нам нужно для достижения каких-то целей. Но тем не менее, и я, и не я — это как бы одно и то же. Все это вместе. Но у Фихте там еще был наука учения, он по науке, ну, да, в принципе, все по науке говорили. Но я про Фихте и про Шеллинга я буду говорить совершенно мало, чтобы осталось время на самого великого философа всех времен и народов. Вот Шеллинг, ну, он однокурсник Гегеля, учились вместе. А Гегель — это самый великий философ всех времен и народов. Не, я так не считаю, но в учебниках будет написано так. А почему Гегель такой великий философ? Почему все говорят, что он такой великий? Наверное, потому что Гегель все-таки несколько изменил направление развития философии. А почему я не считаю его великим? Потому что ничего нового не придумал. Все, что он придумал, все, что он написал вот в таком вот собрании сочинений, это фактически все является повторением того, что было сказано до него. И Гегель — это величайший систематизатор. Он систематизировал то, что было до него сказано, оформил это по-другому, ну и стал самым великим философом всех времен и народов. Ключевое, одна из ключевых достижений Гегеля – это диалектика. В философии обычно рассматриваются два понятия, которые являются антиподами. Это метафизика и диалектика. Метафизика – это как бы то, что стабильно, то, что вот так последовать, ну то, что вот есть, оно вечно, неизменно и так далее. А диалектика, основной сутью диалектики является идея развития. В диалектике есть именно идея развития, которую описал и осмыслил Гегель. Ну, в принципе, идея развития была у Шеллинга, а не у Гегеля. А у Шеллинга Бог является развитием, его идея развития заложена уже в Боге. Но они, как Шеллинг очень рано начал писать, рано стал известен, а Гегель выпустил свою первую книгу уже в зрелом возрасте. И в этой книге он немного поспорил с Шеллингом, с тех пор они не разговаривали до конца жизни Гегеля никогда. И вообще друг терпеть не могли, ненавидели. Потом Шеллинг сильно пережил Гегеля, потому что Гегель умер довольно рано от холеры, по-моему. И Шеллинг на последних своих лекциях, он их посвящал исключительно тому, как Гегель был неправ. Над этим все смеялись, потому что Гегель уже тогда считал самым великим философом всех времен и народов, еще при его жизни и сколько после его смерти было. Ну, поэтому Шеллинга мне жалко, я не буду о нем долго говорить, просто потому что не хватает времени, а у вас нет отдельных билетов по Шеллингу и по Фихте. У вас есть отдельный билет по Канту и по Гегелю. Вот, поэтому я сокращаю время. Так вот Гегель и идея развития. В чем она заключается? Вы, в принципе, помните, вот 28-й год, я прекрасно помню, а в мышлении не может быть противоречий, да? То есть, если мы что-то мыслим противоречиво, это логическая ошибка. Мышление, почему я говорила еще на лекции по античности о том, что движения нет, потому что движение противоречиво по своей сути. То есть вся философия до Гегеля отрицала идею, отрицала противоречие. Противоречие считались ошибкой. Противоречие – это то, что не могло существовать. Гегель же посчитал, что сила человеческого разума в том состоит, что мы можем преодолевать противоречия. Наш разум может справляться с противоречиями. Ведь, как говорил Гегель, посмотрите вокруг. Вы же видите много противоречий в окружающем мире. И если в окружающем мире есть противоречия, то почему противоречие не может быть в разуме? Если противоречия есть в окружающем мире, но их нет в разуме, значит, наш разум ошибается. Значит, мы поступаем неправильно. Значит, наш разум не отражает окружающую действительность. Гегель считал, что через противоречие мы приходим к новому знанию. Ну, возникает какое-то противоречие, и вы переходите на новую ступень развития. То есть развитие в диалектике Гегеля идет через противоречие. Отсюда и три закона диалектики Гегеля, которые носят абсолютно универсальный характер. Они, в принципе, есть применение этих законов можно найти где угодно. Первый закон – диалектика. Перевод количественных изменений в качественные. Переход количественных изменений в качественные. Но, как говорят, вот, да, закон носит универсальный характер. Ну, например, вы там учитесь, ну, не знаю, там, кататься на коньках. Что-то пытаетесь, не получается, падаете, еще пытаетесь, еще, а потом бац и научились. То есть в какой-то момент взяли и поехали. То есть тот опыт, количество там вашего опыта, оно привело вас на качественный новый уровень. Вы боитесь, вы со своей девушкой. Раз поулыбались, два поулыбались, 25 раз поулыбались. В конце концов, вы хлопнули дверь и ушли. Опять же, ваши отношения перешли на качество новый уровень. Все, отношения стали другими. Нет, если вы ходили за ручку цветами, а потом решили пожениться, это то же самое. Это тот же самый закон переход количественных изменений в качестве. То есть ходили, поженились. Опять отношения перешли на качество новый уровень. Там ребенок учится складывать, вот он хорошо выучил сложение, теперь он может усвоить умножение. Ну, действительно, примеров очень много. Там в биологии, там рост организма, который потом переводит этот организм как на какой-то качественный новый уровень. Ну, опять же говорю, это бесконечность. Второй закон. Закон двойного отрицания. Закон двойного отрицания. Иногда пишется как закон отрицания, отрицания. Ну, то есть то, что отрицается то, что отрицалось раньше. То есть, в принципе, любое развитие с точки зрения Гегеля проходит вот эти стадии отрицания и отрицания. Ну, вы там, ребенок пошел в школу, а детский сад для маленьких, я-то уже вот тут вот, я большой. Нет, там всегда, где вы поступили в институт, ой, школьники, школота, достала эта школота, я даже на первом курсе учусь, а эта школота, сколько вообще можно? Вы отрицаете предыдущий этап, а если в отдых пойдете, то все эти студенты, которые ничего не делают, да и вообще вот халявничают, все это вот, я доработаю. Даже когда идет, например, мыслительный процесс, вот это то, что писал Гегель, тезис, антитезис, синтез, получается, что антитезис отрицает тезис, и они, а потом уже отрицается синтез. То есть я это к тому, что любое развитие всегда связано с отрицанием предыдущего этапа. Может быть, почему Гегеля так любили в России? В России прям Гегеля любили больше, чем в Германии. Может быть, именно потому, что... Ну, вспомните историю России, которую вы, конечно, все прекрасно знаете. У нас действительно каждый новый этап отрицает предыдущий. То есть какая-то реформа и все, то, что было до этого, это было неправильно, это мы жили неправильно, вот мы до основания все разрушим, а затем. Ну, нравится нам это дело. Ну и последний закон, третий закон диалектики. Закон борьбы и единства противоположности. Борьба и единство противоположности. Ну, опять же, вспомните историю. Например, всеобщую, которую вы знаете еще лучше, чем российскую. Ведь, на самом деле, кстати, закон диалектики не Гегель формулировал, а Энгельс. Ну, просто они типа были у Гегеля, поэтому я и говорю о них сейчас. Если мы говорим именно о всегда были какие-то противоборствующие классы, классы антагонисты, как говорил Маркс. То есть рабы и рабовладельцы, феодалы, зависимые крестьяне, там, рабочие, наемные рабочие, буржуазия, капиталисты. Но эти классы антагонисты являются антагонистами, то есть полными противоположностями. При этом они не могут существовать друг без друга. Не может быть раба, если у него нет владельца. И именно и рабы, и рабовладельцы вместе обеспечивают культурную динамику, обеспечивают развитие какого-либо общества. И именно конфликт рабов и рабовладельцев в конце концов переводит общество на новую стадию развития. Именно их конфликт. При этом, да, они делают какое-то общее дело. Но мы тут можем про мужчину и женщину вспомнить, которые тоже являются противоположностью, и тем не менее там создают что-то новое. И тем не менее многие процессы, происходящие там, существующие в обществе, они взаимосвязаны именно в отношениях между двумя противоположными полами и так далее. То есть, в принципе, получается, что вот эти противоположности, они и обеспечивают развитие там, общества, государства, там, мира и так далее. Вообще, Гегель, у него, конечно, все было по разный дух. Ну, например, в чем смысл жизни, да? Не, не ваше. Не мои. Но Гегель жил в период жутко тоталитарного, совсем тоталитарного государства. Причем мало того, что он жил в совсем тоталитарном государстве, он фактически был идеологом этого тоталитарного государства. Государство его любило, а он любил это государство. Он считал, что прусская монархия – это ну, самая лучшая политическая система, которая когда-либо была создана, лучше ничего быть не может. И это я к тому, что отдельные личности и смысл их жизни Гегеля, естественно, абсолютно не интересовали. Гегеля интересовали только государство, нации, даже какие-то что-то крупное. У Гегеля был абсолютный приоритет вот этого целого над какими-то личностями. Так вот, по поводу смысла жизни. Я сейчас не буду вдаваться в подробности всякой иерархии духов. У него там есть природный дух, субъективный дух, объективный дух, и потом абсолютный дух, который появляется. Вот этот абсолютный дух, с большой буквы обычно пишется абсолютный дух, все остальные духи, как бы сказал, пишутся с маленькой буквы. Понимаю, почему. Нет, ну Гегель понятно, Гегель немецкий язык, у него все это написано с большой буквы. Потому что существительно, не все пишут с большой буквы в немецком. А почему переводчики так делают, я не знаю. И вот абсолютный дух, он, ну, это такой вот типа Бога над всем, такое образование над всем, которое, в общем-то, всем управляет. Именно абсолютный дух управляет всеми нами, он управляет историческим процессом, но потому что здесь Гегель во многом списывал у Вольтера, но все кого-то списывал. Люди творят историю, да? Понятно, люди творят историю. Но люди творят ее не так, как им хочется, не так, как им нравится, а люди творят историю в соответствии с потребностями абсолютного духа. То есть те люди, которые прочувствовали, осознали потребности абсолютного духа, у них все получается, и они что-то делают. Ну, то есть абсолютный дух, он творит историю через людей. Например, захотел абсолютный дух придумать какое-то там новое государство, какой-то человек это прочувствовал, и этот человек взял и сделал там новое государство. Ну и так далее. То есть получается, что ну, Наполеон такой великий, только потому, что Наполеон, цели Наполеона совпадали с целями абсолютного духа. То есть теми закономерностями, которые, в общем-то, и привели Наполеона на там, французский трон, а потом там, потому что он ручку завоевал, а потом ручку потерял. Почему потерял? Потому что он перестал соответствовать целям абсолютного духа. В принципе, абсолютный дух определяет все наше поведение. Зачем он это делает? Если в религии всегда Бог – это абсолютное совершенство, а абсолютному совершенству, конечно, не нужно меняться, потому что он совершенство абсолютное, то у Гегеля, как у Шеллинга, абсолютный дух нуждается в развитии. И идея развития, которая есть в мире, следовательно, есть у абсолютного духа, то, что там появляется. Но ведь получается, что как развивается абсолютный дух? Через познание. Но мы все развиваемся, потому что нас что-то себе не устраивает. Типа, что-то не так, надо это исправить. Как мы узнаем, что что-то не так? Мы не можем узнать это сами. Мы вообще, человек никогда не может сам познать себя. Он может познать себя только посредственно. Ну, да, в зеркало посмотреться, типа, да, чуть я растолстел, надо подкачаться. Опять же, я думаю о своем развитии, использую информацию, полученную от посредника. Или говорит мне подруга, ну, с тобой вообще общаться невозможно. Ну, ты вообще какая-то такая стала неадекватная. Так. Ну, наверное, надо поработать над собой, думаю я. Опять же, через посредника. Так вот, абсолютный дух пытается также познать себя опосредованно. И вот этому опосредованному познанию абсолютного духа служит весь вот наш мир. То есть фактически наш мир, наши действия являются определенными посредниками для того, чтобы абсолютный дух познал, лучше познал себя и совершенствовал себя. Отсюда и история, отсюда и какие-то вот цели, которые он совершает, то есть все это идет ради цели абсолютного духа. Потому что никаких целей быть не может. В чем противоречие Гегеля, самого Гегеля, самой философии Гегеля? Ну, там два основных противоречия. Во-первых, противоречие между законченностью его философии. Гегель сказал, что он создал самую лучшую философию всех времен и народов. Его философия совершенна, абсолютно совершенна. Но при этом вот диалектика, я уже сказала, да, при этом диалектика предполагает развитие. Но развитие и совершенство – это взаимно исключающие себя вещи. Не может быть развитие и совершенство. Совершенство не надо развиваться, это оно и совершенство. И получается, что в самой философии Гегеля было заложено это противоречие между диалектическим методом его философии и законченностью его философской схемы. И вот все последующие философы, вот о чем я буду говорить на следующем паре, уже о постклассической философии, они вынуждены были как-то мириться с вот этим, со взглядами Гегеля, и как-то их уравновешивать на своих представлениях, еще тут не было. Ну и пятый философ. Ну, спасибо Энгельсу, который запихал его к немножко классическим философам. На самом деле, к ним не имеет никакого отношения по многим причинам. Во-первых, единственный, кто материалист, а не идеалист. Единственный, кто не был академическим профессором, его выгнали из института в свое время. А, нет, когда он уже был профессором, его выгнали из института. Кстати, тоже по поводу Гегеля выгнали. А вот на кого? Гегеля. Но, да и вообще слабенький. Вот эти грандиозные схемы, там у всех были такие схемы, такие взгляды. Они все писали о мировом процессе, о увеличении степени свободы. Они все писали там о каких-то эпохах, о каких-то универсальных признаках. Все писали. И этот Фирба, который работал, жил на ферме жены, жена там с тестем работала, а он книжки писал. Ну так получилось, что его отнесли именно к немецким классическим философам. Все были знакомы друг с другом, все общались. А что сказать про Фирба? Он вообще-то начал с критики религии. Он считал, что религия... Это вот эту фразу надо запомнить, потому что ее потом Макс очень сильно будет часто употреблять. Но не по поводу религии, а вообще по поводу всего. А сам термин придумал Фейербах. Отчуждение. Религия – это отчуждение человеческой сущности. То есть проблема-то в чем? Надо любить друг друга. Человек должен любить человека. Вообще любовь, она заложена в человеке и природе. Но человек, он вот не может без любви. Но зачем-то человек, вместо того, чтобы любить другого человека, начинает любить Бога. Таким образом, человек, как считает Фейерба, идет против человеческой природы. Поэтому называется отчуждение. То есть, зачем? Вот так, если человек, почему тут Бог-то? Бог-то? Зачем вообще было придумывать какого-то Бога, когда можно просто любить Бога? А почему тут Гегель казался? А Гегель придумал, что Фейерба, живя на черве с коровами, он потом вообще решил, что весь идеализм и Гегель вместе с ним, все это является, отчуждением. То есть любой идеализм, и в том числе этот грандиозный идеализм Гегеля, является попыткой там убежать от реальности, а надо просто жить с коровами, ждать, пока тебя покормит жена, и любить его друга. Тогда все будет хорошо. Но еще больше не буду говорить о Фейербахе. Я думаю, достаточно с него. Просто потом появится Маркс. Может, уже сейчас появится. Может. Потом появится Маркс. И Маркс вместе с Энгельсом, они сделали такой вопрос, видите, есть в тесте Леонида, наверное, если он у вас вообще есть в принципе. Маркс с Энгельсом создавали свою философскую систему на основе диалектики Гегеля, и материализм Фейерба. То есть их система была материалистическая, но при этом предполагала развитие. Поэтому он называется на диалектический материализм, или по-другому диамант. Из-за этого Фейерба и вписали в эту компанию, потому что надо было как-то вот добраться до максимума, поэтому вписали. Но это все будет другая философская традиция, которая называется постклассическая философия. Записывайте, если времени еще много. Постклассическая философия.
Все, нет.
Я папка.
Сашка.
Сашка,
записывай. Вот там в самом названии самому названию понятно, что вся эта философия, как правило, развивалась в критике Гегеля. Только один Маркс с Энгельсом объявили себя продолжателями Гегеля, все остальные Гегеля критиковали. Но критиковали Гегеля с разных сторон. А его невозможно было не критиковать, понимаете? Потому что он написал самую совершенную философию. И если я хочу написать какую-то философию, мне надо каким-то образом доказать, что у Гегеля философия была именно идеализм, вот эта метафизика, какие-то вот эти грандиозные схемы Гегеля, все это было объектом критики о направлении, которое условно можно назвать рациональным. Представители этого направления, к ним, кстати, относятся Баксы, они представители этого направления отказались от вот грандиозных схем, которые любил Гегель, да и в принципе все они были против того, чтобы называть их философами. Никто из них философом себя не считал. А представители второго направления, которого условно можно назвать иррациональным, то бишь нерациональным, они отрицали вот эту логику Гегеля, панлогизм Гегеля. То, что у Гегеля все было построено на основе каких-то логических схем. Представители этого направления считали, ну, что Гегель не прав в своих многочисленных схемах. Начну я, наверное, с второго направления, просто потому что первое потом можно будет очень удобно выяснить на современной философии. Второй будет менее удобно выводить из современных философий. Иррационализм в философии жизни.
Все.
почему все так плохо? А все очень плохо. И вообще Шопенгауэр очень любит в тот период, когда мир находится в каких-то кризисных изменениях. То есть, когда что-то в мире идет не так, люди начинают читать Шопенгауэр. Я, в принципе, знаю людей, которые Шопенгауэр любят. Я его не люблю совсем. Но я знаю людей, которые его любят, которые не философы. Врачи, кстати, Шопенгауэр очень любят почему-то, я даже удивилась. Вот, наверное, хочется иногда так взять и почитать о том, как все плохо. Почему плохо? Потому что мир управляет мировая воля. Главное произведение Шопенгауэра называется «Мир как воля и представление». Всем управляет мировая воля, сказано в произведении «Мир как воля и представление». Мировая воля – это слепое и безосновное начало мира. Слепое и безосновное начало мира. То есть мировая воля, она слепа, она вообще не знает, что делать. Если, вспомните, опять же, сравните с гегелевским абсолютным духом, который все делает, он знает все. У всего есть цели, у всего есть задачи, у всего есть, все возможно. И мировая воля, которая всем управляет, но ничего не понимает, у которой нет цели, которая вообще не знает, что происходит. Поэтому все, что делает мировая воля, она все делает во вред человека, во вред миру. Так что счастья не будет никогда. Все всегда будет плохо. И единственное, наверное, как можно было бы этого избежать, как вот еще одна особенность всей постклассики. Особенность всей постклассики в том, что вся постклассика дает универсальные рецепты, которые спасут мир. Вот рецепт Шопенгауэра довольно такой своеобразный. Мы должны прийти к самоубийству мировой воли. Я сейчас объясню, что это значит. Это не личное самоубийство. Самоубийство мировой воли. Это самоубийство мировой воли осуществляется через борьбу с эгоизмом, эгоцентризмом и так далее. Дело в том, что самоубийство конкретного человека. То есть, если мы все покончим с собой, то мировая воля будет только сильнее. Потому что самоубийство отдельного человека, Шопенгауэр отец с собой покончил вроде как. Самоубийство отдельного человека является проявлением этой мировой воли, то есть проявлением эгоизма человека. А необходимо бороться с эгоизмом, и тогда мир станет лучше. Поэтому Шопенгауэр очень высоко ценил христианство. Потому что он считал, что христианство как раз и приводит к борьбе с эгоизмом. То есть эгоизма нет, и как бы это хорошо. Сама его философия, источником ее во многом послужила индийская философия. Вот это какое-то надличностное, безличностное пространство, которое на что-то влияет. Нет, я думаю, если бы сейчас Шопенгауэр на вас посмотрел, его мизантропии вообще бы не было в пределах. Потому что у вас эгоизм гораздо больше, чем у современников Шопенгауэра. Просто индивидуализм растет, скажем, новым поколением, его становится все больше и больше. Так что мировой воли становится все больше и больше, она все сильнее и сильнее, так что жить мы будем все хуже и хуже. Вы же заметили, мы живем лучше в плане в техническом, в бытовом, а счастливее не становимся. Потому что, как говорил Руссо, с каждым новым поколением падает уровень нравственности, С точки зрения Шопенгауэра растет эгоизм, растет мировая воля. Если вспомнить еще Канта с тем, что Бог как источник нравственности, то получается, как у Ницше. Бога нет, значит, все можно. Ну, про Ницше-то нет, про Ницше. Просто в связи с нехваткой времени. Про Ницше в следующий раз расскажу. А я пора кого-нибудь отмечу. Так, 23-е. Абрамов.
Здесь.
Агафонова.
Здесь.
Кисляков.
Здесь.
Максим, следующий один.
Сейчас.
Ну так его нет, да?
Ну нет.
Не откликается.
Комаров.
Здесь. Задержка.
Новик. Смолыкин.
Здесь.
Розаленок,
да. Да, есть. Владимир, есть?
Был, заходил.
Усышин.
Усынин.
Ну, я не могу это прочитать.
Здесь. Здесь.
Так, Черпенев.
Здесь.
Здесь. Шалов.
Здесь. Нет?
Я все-таки поехала.